Свет. Свет со всех сторон, но не жгучий, не слепящий, а нежный, молочный, ласкающий глаза. «Почтенный имам!» — позвал кукуратор. «Мир вам! Вы здесь?» Никто не откликнулся, но кукуратор не ждал ответа. Таков был ритуал. Тартарены считали шейха Ахмада скрытым баночным имамом, чего сам Ахмад по теологическим причинам, воистину скрыт тот, кто скрывает, не подтверждал и не отрицал. Поэтому он не откликался на обращение имам, но по негласному протоколу следовало сначала назвать его имамом, а после того, как он скромно промолчит, можно было обращаться к нему как к шейху. Кукуратор знал эти тонкости хорошо. «Мир вам, почтенный шейх!» — повторил он чуть громче. Молочный туман впереди отступил, и кукуратор увидел чернобородого красавца в золотой челме. Шейх Ахмад всегда выглядел именно так, как на тартаренских листовках, только позволял себе иногда менять цвет головного убора.
«Мир вам, благородный кукуратор!» — ответил шейх звучным русским басом. «Сердце мое вырывается из груди, а глаза увлажняются. Так я рад видеть вас снова!»
Кукуратор даже не знал, на каком языке шейх говорит в действительности. Арабский? Фарси? «Моя радость и волнение от встречи невыразимы», — сказал кукуратор. Вожди сблизились и церемонно обнялись. Жемчужный туман рассеялся, и кукуратор увидел высоченные золотые ворота, покрытые резьбой и драгоценными камнями. Ворота были настолько огромны, что это было почти безвкусно. Их охранял такой же гигантский страж, сотканный из света силуэт золотым копьем за спиной.
«Кто ты, идущий к дверям вечного дома?» — выпросил страж. «Это со мной», — махнул ладонью шейх.
Страж почтительно склонился, ворота приоткрылись, и кукуратор вошел в жилище шейха. За воротами был обширный сад, почти такой же, как у кукуратора. Но все деревья и кусты, даже цветы и трава здесь были из золота. Ветерок, шевеливший полупрозрачные зеленоватые листья, заставлял их чуть слышно звенеть. Стоило вслушаться в эту музыку, и она делалась громче, а потом начинала причудливо меняться, захватывая внимание, и кукуратор прикусил щеку, чтобы отвлечься. Не следует терять контроль. Шейх хлопнул в ладоши, и из золотой листвы выплыла огромная, размером с диван, продолговатая жемчужина с двумя углублениями. Он хлопнул в ладоши еще раз, и жемчужина опустилась к полу. На этой драгоценной скамье могли удобно устроиться два человека.
«Перед беседой следует утолить голод и жажду», — сказал шейх, весело глядя на кукуратора. «Прошу моего почтенного друга присоединиться».
Он сел на жемчужное сиденье и указал на место рядом. Скамейка взлетела над садом, потом над уменьшающимся миром, поднялась до туч, проткнула их и повисла над белым облачным простором. В синем небе одновременно видны были звезды, солнце и луна. Они освещали вселенную приятным приглушенным светом. Кукуратор увидел два небесных потока, белый и красный, как бы реки без берегов, текущие в пустоте.
«Что предпочитает бро-кукуратор в это время суток?» — спросил шейх, посмеиваясь. «Молоко или вино?»
«Вино? Оно пьянит?»
«Ничуть», — ответил шейх, — «только радует праведную душу».
Он хлопнул в ладоши, раскрыл рот, и один из потоков, белый, вдруг приблизился к жемчужной скамейке и каким-то невозможным образом завернул шейху в рот, оставаясь при этом таким же безмерным. Отказываться от угощения не следовало. Кукуратор несколько раз сморгнул, чтобы убрать аберрацию восприятия, и сделал то же самое, что шейх — раскрыл рот и хлопнул в ладоши. Винная река втекла кукуратору в рот и заполнила все тело, сделав его таким же огромным и величественным, как небесные тела над головой. Но самое главное — так же огромной и безбрежной сделалась душа кукуратора. Часть ее теперь была пьяна и веселилась, другая же смотрела на веселье в трезвой насмешливости, и одно не мешало другому. и все больше возникало этих веселящихся языков души, и все они резвились по-разному, танцевали и смеялись, и продолжалось это долго, так долго, что кукуратор даже успел забыть, зачем он здесь и с кем рядом. Шейх хлопнул в ладоши два раза, и обе реки вернулись в небо тем же быстрым и невозможным способом. Кукуратор пришел в себя.
«Хорошо», — сказал он, — «у меня такого нет». «Вам следует попробовать и молочную реку тоже, мой брат».
«В другой раз».
«Новая разработка шайтана Гольденштерна», — улыбнулся шейх. «Только для моего Джаната, но я закажу еще один линк и пришлю его вам».
«Спасибо», — ответил кукуратор. «Буду признателен в высшей степени, но по природе своей склоняюсь к более традиционным удовольствиям».
«Почему?»
«Наш мозг все-таки просто внутренний орган млекопитающего, миллионы лет жившего среди негостеприимной природы. Менять его привычки слишком радикально, кто знает, к чему это приведет».
«Да», — кивнул шейх. «Вы правы, конечно, но мне помогает пламенная вера в мудрость нашего Создателя. Ведь зачем-то он попустил всему этому быть».
Кукуратор прокашлялся. Пускаться в теологический спор не следовало, сразу возникли бы проблемы. Пора было переходить к делу. «Как раз о некоторых аспектах веры я и хотел с вами поговорить. Приватно».
Шейх сделал серьезное лицо и хлопнул в ладоши. Вокруг скамейки сомкнулась жемчужная сфера с золотыми арабскими письменами.
Пространство, недоступное для любых видов сканирования, если, конечно, верить «Трансгуманизм Инкорпорейтед». «Я хотел обсудить с вами полученные моей разведкой данные, шейх, о настоящем хозяине того места, где мы сейчас находимся».
«Вы говорите о Всевышнем?» — спросил шейх с улыбкой.
Кукуратор почувствовал легкое раздражение, но тут же понял, что шейх страхуется. Все его слова должны быть безупречными с теологической точки зрения на тот случай, если все-таки дойдут до последователей. «Нет, мой возвышенный друг, я говорю всего лишь о хозяине мозгохранилища под Лондоном, где наши банки стоят на одной полке, если, конечно, верить слухам».
Шейх засмеялся. «Вы остроумный собеседник», — сказал он. «Если мы действительно стоим на одной полке, что мои источники подтверждают, то это поистине большая честь».
«Я не заслуживаю таких слов».
«В высшей степени заслуживаете. Мои последователи уже который год просят меня принять 9-й тайр. Но я считаю, что Лондон защищен лучше. В этом городе сосредоточено слишком много полярных интересов для того, чтобы с ним случилось что-то плохое».
«Или наоборот», — ответил кукуратор.
«Да, есть и такое мнение. Но я все равно считаю, что в нашем мире нет места безопаснее, чем по соседству с хозяином кобальтового гейзера».
«Или, повторюсь, совсем наоборот», — вздохнул кукуратор. «Дело ведь не только в нас, мой друг. Дело еще и в Гольденштерне».
«Вы говорили, что получили о нем тревожные сведения. Он что-то замыслил?»
«Дело не в его планах. Дело в том, что он вовсе не владелец «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Гольденштерн — это подставное лицо. Настоящий хозяин инфраструктуры — Розенкранц, про которого лично я не знаю ничего вообще. И это меня крайне тревожит». Шейх сложил ладони на животе, и лицо его стало серьезным. Он долго думал, потом поднял ладони и хлопнул в них три раза. Внутри жемчужной сферы возникла еще одна поменьше. Она мерцала характерными голубоватыми искрами. Кукуратор понял, что включился защитный модуль внешнего производителя, не прошедший сертификацию в Трансгуманизм Инкорпорейтед. Такие привилегии были всего у нескольких пользователей, в том числе и у самого кукуратора.
«Вы подошли к опасному рубежу, мой друг», — сказал шейх. «Древний мудрец говорил, что во многой мудрости много печали. Пока мы на территории мудрости, но если вы пойдете по этому пути дальше, вы обретете печаль».
«Я полагаю», — ответил кукуратор, — «для меня будет разумно остановиться там, где остановились вы, ибо вы не кажетесь мне печальным человеком».
Шейх засмеялся. Ваши слова — мед моих ушей. Вы мудрые и проницательны, поэтому не стану играть с вами в прятки и расскажу все, что знаю. Вы говорите, Гольденштерн — просто вывеска, а настоящий юридический хозяин инфраструктуры — Розенкранц. По документам все так, не спорю, хоть этот любопытный факт мало кому известен. Но если вы начнете копать дальше, вы выясните нечто еще более любопытное.
Что? Шейх Ахмад сложил пальцы на животе и улыбнулся, словно предчувствуя, какое впечатление его слова произведут на кукуратора.
«Розенкранц, мой друг, это тоже вывеска».
«Простите, но кому тогда...»
«Приготовьтесь», — сказал Ахмад. «То, что я расскажу, может показаться похожим на мрачную сказку. Собственно, это и есть сказка». Но мы с вами в этой сказке живем.
Я весь внимание.
Инфраструктура Transhumanism Incorporated принадлежит... Не знаю, какое слово лучше употребить. Их называют по-разному.
Например,
шайтаны, демоны, вампиры. Или просто черти, как говорят в народе.
Вы серьезно?
О, да. И разве могло это быть иначе?
«А что это за... шайтаны?»
«Они называют себя именами древних богов, как и все шайтаны. Это тайные владыки человечества. Они направляют историю мира. Они пьют нашу кровь и видят через нее наши сердца. И только вера во Всевышнего дает человеку возможность избегнуть погибели и освободить от них свою душу».
Кукуратор чуть наморщился и поднял ладонь. «Я верю в вашу духовную мудрость, мой друг. Но давайте держаться практических аспектов. Кто такой Розенкранц?»
«Это, если угодно, их фронтмен, амбассадор бренда. Если вы вступите в контакт с их миром, вас будет ждать именно он».
«А кто тогда Гольденштерн?»
«Гольденштерн хотел стать одним из них, поэтому он принял имя древнего бога — Атон».
«Ему удалось?»
«Я не добрался до таких подробностей», — ответил шейх, морщась. «Это небезопасно. Но, насколько я понял, разгадка тайны скрыта именно в его симуляции. Если вы хотите узнать, что произошло с Гольденштерном, следует проникнуть в его симуляцию изнутри».
«Вы это сделали?»
«Я остановился за шаг до этого».
«Почему?» Шейх долго молчал. Кукуратор тоже молчал, ожидая ответа. Шейх, наконец, решился.
«Хорошо. Вы сами сказали, что наш мозг — просто мозг животного. Дело именно в этом. Их мозг — это не наш мозг. Не пытайтесь вести дела с мирскими богами, не понимая их природы, двойной природы».
«О чем вы говорите?»
«Их мозг отличен от нашего. В мозгу мирского бога живет другая сущность. Это своего рода червь, он же древний змей, ибо слова эти, при всем уважении к вашей вере, означает совсем не гадюку из вашего сада, подсчитывающую, сколько яблок вы съели с вашей рыжей девочкой. Древний змей действительно существует, только он маленький и похож скорее на змееныша. И он не один, их много».
«Откуда они взялись?»
«Правильнее спрашивать о том, откуда взялись мы. Мирские боги утверждают, что вывели нас как своих носителей и слуг. Они тысячелетиями переселялись из одного человеческого мозга в другой. Это была болезненная и рискованная процедура. Смысл трансгуманистической революции заключался в том, чтобы дать им постоянное пристанище. Они достигли своей цели и живут вместе с захваченным мозгом неограниченно долго. Их господству над миром не угрожает ничто».
«Включая нас с вами?» — спросил кукуратор. Шейх махнул рукой.
«Мы? Мы даже не часть их плана. Мы просто рябь, жужжащие на заднем плане мухи. Нас терпят, потому что на нашем месте должен кто-то быть. Стадом людей должен кто-то управлять. Но если мы решимся пойти против них, нас сметут. Или, говоря точнее, заменят. На нас не будут тратить ни эмоций, ни сил. С Гольденштерном, вероятно, произошло нечто подобное. А может быть, он действительно стал одним из них. Такое раньше случалось. Возможно, случается и сейчас.
Это все, что вы знаете?
Более-менее.
Вы видели этих змей? Шейх Ахмат оглянулся, словно проверяя, нет ли у разговора свидетелей, кроме небесных светил, и ударил себя по золотому кольцу печатки на волосатом пальце. Над его рукой загорелась сфера с микросимуляцией.
«Отвернитесь, мой друг», — пробормотал он, перебирая светящиеся слои внутри сферы. «Сейчас найду».
Кукуратор отвел глаза. Он чувствовал себя польщенным. В этой сфере хранились главные тайны и командные шифры тартаренов. Это как если бы он сам открыл при Ахмаде свой кобальтовый чемоданчик.
«Ага», — сказал Ахмад. «Вот, смотрите».
Кукуратор увидел разрез человеческого мозга. В его центре синел свернувшийся червь. Затем появился карандашный рисунок. Странный гибрид человека и летучей мыши прыгал из окна. Рисунок отдавал несомненным безумием. Потом кукуратор увидел масляную картину, изображавшую нескольких джентльменов в смирительных рубахах. Джентльмены были привязаны к стульям. У каждого во рту была деревянная палочка между зубами, видимо, чтобы нельзя было откусить язык. На их головах красовались высокие старинные шляпы.
«Это дополнительная информация по теме. Многое тут непонятно. Ага, вот главное».
Кукуратор увидел схему, похожую на план подземного командного центра. Большую часть чертежа занимал косо заштрихованный разрез земной тверди. В центре, на приличной глубине, была пустая полость. С ее потолка свисало огромное яйцеобразное тело. Оно было изображено нечетко и приблизительно, словно рисовавший не знал точно, как оно выглядит. Скала вокруг была изрезана сетью проходов и комнат. Вбок от подземной полости отходила узкая пещера. Она загибалась вверх и дымоходом поднималась к поверхности земли. «Что это?» — спросил кукуратор. «Их баночное хранилище?»
«Нет», — ответил шейх Ахмад. «План их святилища».
«Интересно», — сказал кукуратор, внимательно разглядывая схему. «Очень интересно. Что это за подземное яйцо?»
«Это не яйцо, а их мать. Мать всех шайтанов, их богиня. Они называют ее «мать мышлений» или «великая мышь». Она имеет прямую связь не только с ними, но и с каждым человеческим мозгом, баночным или нет. Когда мозг занят мышлением, он говорит с великой мышью. Это происходит даже с нами, мой друг.
Ее прячут под землей? В одном из хранилищ? На какой глубине? Ахмат ухмыльнулся.
Подумали о военном решении? Забудьте. Раньше люди действительно считали, что главный штаб шайтанов спрятан под землей. Но на самом деле он находится в другом мире, так что схема условна. Шайтаны попадают туда во время ритуала, называемого «великим грехопадением». Как я понял, происходит это так. Шайтан бросается в пропасть, видите, вот она, и во время полета переходит на другой план реальности.
«Что за другой план?» Шейх покрутил рукой.
«Ну, как это? Четвертое измерение, параллельное пространство. Я не разбираюсь. Смысл в том, что туда не ведет ни одна наша дорога. Шайтаны научились строить лифты, способные перемещаться между измерениями. Но падение в пропасть остается их главным ритуалом. Оно соединяет два разных слоя реальности. Долетев до дна, вы попадаете в их мир. Вход вот тут, внизу».
«Да», — сказал кукуратор, разглядывая схему. «Впечатляет. А как это связано с Гольденштерном?»
«Не знаю, но хочу предупредить, что дальше интересоваться этим вопросом небезопасно. У Розенкранца и его друзей есть баночная тюрьма под названием «Новая жизнь». Ну, понимаете, такой намек на нравственное исправление. Хотя, насколько я знаю, оттуда еще никто не вернулся. Все, кто слишком энергично ломится в гости к Розенкранцу, попадают туда».
«Но вы же не попали?» — сказал кукуратор.
«Я не попал, потому что не ломился. Я понял, где надо остановиться».
«Вы получили от Розенкранца розу?» Кукуратор знал, что переходит границу, задавая этот вопрос. Но шейх только вздохнул.
«Получил. Вскоре после того, как моя разведка начала собирать материалы по симуляции Гольденштерна. Именно эта роза и спасла мне жизнь».
«Вы видели Розенкранца?» Шейх отрицательно помотал головой. «Как вы получили розу?»
«Ее подала мне одна из гурий», — ответил шейх, — «в пиале с изюмом. Такой тугой красный бутон. Я поглядел ей в глаза, в смысле гурии, и понял, что она этого бутона просто не видит. Все стало ясно, и я начал собираться навстречу».
«Расскажите, если можно».
«Вы, наверное, знаете, когда я выезжаю в гости из своей симуляции в чужую или встречаюсь на нейтральной территории, я путешествую на трех золотых джипах с баночной охраной. Мне лично эта роскошь не нужна, но мои воины требуют, чтобы их вождь... Ну, вы понимаете».
«Я понимаю», — сказал кукуратор. «Конечно».
«Когда я получил розу, рядом с Джанатом появились новые ворота. Просто в пустоте. Роза их открыла. Мы проехали ворота и помчались в неведомую даль. Сначала был только свет. Потом мы различили дорогу. Обычную дорогу в поле. Ничего особенного. Прошло несколько минут, и...»
«Пейзаж стал меняться?» — предположил кукуратор.
«Нет», — сказал шейх, — «не пейзаж. Стал меняться мой выезд. Я загляделся в окно, пришел в себя и вдруг понял, что еду уже не в джипе, а в карете».
«Перехват симуляции?»
«Именно. Все три моих джипа превратились в древние кареты, отделанные золотом, жесткие и скрипучие на примитивных рессорах, как было еще до карбона».
«Знаю», — ответил кукуратор. «Видел в музее».
«Мало того», — сказал шейх, — «изменилась моя одежда. На мне вместо моих обычных роб оказался наряд какого-то средневекового...
«Рыцаря?» — предположил кукуратор, вспомнив утренний сон.
«Нет!» — раздраженно махнул рукой шейх. «Нет! Просто какого-то повесы. Курточка со смешными плечиками, узкие штанишки, неприличный гульфик, как у крэпера, и длиннющая шпага. И шляпа с перьями лежала у меня на коленях. Главное, я даже не заметил, в какой момент это произошло. Признаюсь, я испугался».
«Еще бы!» — кивнул кукуратор.
«Потом две другие кареты исчезли, осталась только моя. Прекратила отвечать охрана. Наконец мы остановились. Я вышел. Кучера на козлах уже не было. Вокруг огромный пустырь. Лошадиные скелеты и старые повозки, некоторые уже развалились, колеса ушли в землю. И вороны. Оказалось, я там один, совсем без сопровождающих. Просто вот один на этом лошадином кладбище, и спецсвязь молчит. Ходить неудобно, штанишки эти жмут, шпага за ноги цепляет. А там, куда уходит дорога, холм, и на нем средневековый замок. Приземистый и мрачный, с башнями, стеной, все как положено. У дороги стрелка типа дорожного указателя. С одним только словом — Эльсинор».
«Что это?»
«Замок, где жил Гамлет. Ну и эти, Гольденштерн с Розенкранцем, тоже крутились. Я не знал тогда, мне потом объяснили. А в тот момент я понял одно — это последняя остановка. Можно вернуться назад, а можно пойти по стрелочке. И неизвестно, что будет, но вряд ли что-то хорошее. Вот просто интуиция подсказала, и я...»
«Что?» Шейх развел руками.
решил вернуться.
Как вы это сделали?
Очень просто, ответил шейх. Подошел к этой стрелке-указателю и говорю: так и так, уважаемый, понял, что не надо соваться в ваши дела. Был излишне любопытен, больше не повторится. Черт с вашим Гольденштерном, не буду им интересоваться. Давайте вернемся в статус-кво.
В степенной речи шейха Ахмада прорезались интонации торговца фруктами, говорящего с рыночным рэкетом, и кукуратор еле удержал улыбку. «Разумно», — сказал он. «Весьма разумно. И что произошло дальше?»
«Вы не поверите, мой друг. В следующий момент оказалось, что я сижу за столом, и Гурия, та самая, протягивает мне пиалу с изюмом. Та же пиала. И тот же миг, когда мне подали розу. Я по музыке узнал. Но только розы в пиале больше нет».
«И с тех пор?»
«И с тех пор я перестал интересоваться розенкранцами и гольденштернами», — ответил шейх. «А если посещает любопытство, вспоминаю этот пустырь с лошадиными скелетами, и все проходит».
«Но вы ведь и так все уже знаете».
«Далеко не все. Видимо, такой объем запретного знания совместим со спокойной жизнью. Теперь вам известно то же, что мне. Но если вы будете копать дальше или полезете в симуляцию Гольденштерна, будьте готовы ко всему. Запомните вот что. Возле слова «Эльсинор» еще можно покаяться и повернуть. Но потом... Не все яблоки познания одинаково полезны».
И шейх погасил светящуюся сферу над перстнем. Кукуратор понял, что других объяснений не будет. Но он узнал уже многое, гораздо больше, чем надеялся. «Благодарю вас за откровенность, мой друг», — сказал он. «Вы несколько раз упомянули яблоки из моего сада. Обязательно пришлю вам лукошко, хотя бы для того, чтобы отблагодарить вас за это волшебное угощение. Подумать только, выпить винную реку! Я никогда не был одновременно так пьян и так трезв». Шейх уже вернул себе самообладание. От испуганного торговца фруктами не осталось и следа.
«Чудеса Всевышнего неисчерпаемы», — ответил он. «Если они приходят к нам через зловещих шайтанов, в этом промысел и лучшее доказательство бытия и всемогущества нашего единого Отца, повелевшего даже шайтанам прислуживать своим верным детям».
«Мудрые слова, каждая буква в которых на вес золота», — кивнул кукуратор. Шейх чуть нахмурился. Видимо, прикидывал, сколько весят буквы и нет ли здесь скрытого поношения. Но потом все же благосклонно улыбнулся.
«Винная река прибудет к вам в дар, мой друг. Надеюсь, что в вашем суровом аскетическом раю хватит для нее места. А пока...»
Он поднял руку и щелкнул пальцами. Перед диваном сгустился из воздуха золотой поднос с разноцветными шербетами и голубой халвой на расписном блюде. Шейх захватил щепоть халвы и отправил ее в рот.
«Теперь, когда ваше любопытство удовлетворено, — сказал он, проглотив, — позвольте сменить тему и поговорить о делах действительно насущных. Угощайтесь, умоляю вас».
Кукуратор взял с подноса золотой стаканчик шербета.
«Я много думаю про важнейший источник нашего с вами дохода», — продолжал шейх. «Я имею в виду имплант-рекламу. Это ведь не слишком хорошо с нравственной точки зрения — сдавать шайтану в аренду мозги своих братьев по вере. Как вы полагаете?»
Теперь откровенность шейха стала понятной. Он чего-то хотел в обмен на свою информацию. «Уж, конечно», — усмехнулся кукуратор. «Хорошего мало». Он отхлебнул шербета, напиток был бесподобен. Кукуратору представилось, что в грудь к нему залетела маленькая нежная птичка, затрепетала крылышками, запела, и пение стало вкусом. «Надо же», — подумал он, — «шербет, похожий на птичью трель. Следует подробнее ознакомиться с их учением о рае».
«Но если Господь решил, что мы все-таки должны идти по этому пути слез и скорби», — продолжал шейх, Надо хотя бы наказать шайтана.
— Как именно?
— Подумайте, мой друг,
— сказал шейх, отправляя в рот новую щепоть халвы.
— Что такое шайтан? — Это дух, отринувший высокое ради низкого, вечное ради сиюминутного. Шайтан, если говорить на языке близкого вам учения, продал небо за сребреники. Поэтому лучший способ уязвить его темное сердце — это заставить рыдать, расставаясь с этими самыми сребрениками.
— Безупречное рассуждение, — ответил кукуратор. Он попробовал другой шербет, и его навестила еще одна птичка, не похожая на первую, но такая же милая и нежная. Зачирикала, пощекотала изнутри своими крылышками и превратилась в сладкие пузырьки. Все, больше никаких дегустаций. Следовало блюсти протокол. Хотя, конечно, очень хотелось попробовать голубую халву, которую уплетал шейх.
По воле Всевышнего, вместе с вами мы контролируем серьезную часть Евразийского материка, продолжал шейх. «Если мы выступим общим фронтом, нам будет гораздо легче вести переговоры о новых тарифах на имплант-трансляцию».
«Я тоже размышлял об этом», — сказал кукуратор. «Но здесь возникает вопрос, как бы выразиться, имиджа. Ведь идет война. Если мы вдруг объединим усилия в такой чувствительной области, ваши и мои враги смогут использовать это в пропаганде».
«Вопрос легко решается. Следует создать внешнюю для вас и меня структуру где-нибудь на нейтральной территории, в Венесуэле или Бразилии, или на островах. Нужен серьезный и уважаемый посредник, акции которого мы негласно поделим пополам. Не прямо, конечно, а через фонды, бенефиции, других посредников и так далее. Эта структура будет работать с шайтаном от своего собственного имени, но проводить согласованную с нами политику.
Так-так, интересно.
Внешне все будет выглядеть более чем пристойно. Крупный мировой трейдер, к услугам которого прибегают самые разные клиенты. Для полного лоска пустим в схему каких-нибудь африканских президентов, американских племенных вождей и мелких акционеров. Никакого экономического риска, а имиджевый уйдет. У нас с вами и так есть доли в одних и тех же портфелях. И что? Мир слишком тесен, чтобы избежать подобного.
«Свежая и сильная идея», — сказал кукуратор. «И как вы планируете поднять тарифы?»
«Минимум 10%. Может быть, даже 15%.
«Насколько я представляю ситуацию», — сказал кукуратор, «шайтан согласится на такой рост, только если мы будем готовы серьезно увеличить объем трансляции или изменить зональность. А у меня зональность уже на пределе, отступать некуда. За спиной только Кремль».
«Так давайте увеличим объем», — пожал плечами шейх. «Но вместе и на максимально выгодных условиях. Если сделать это одновременно, не будет вообще никаких кривотолков. Все решат, что изменения идут от самого открытого мозга. Я имею в виду от шайтана. Синхронность наших действий важнее всего».
«Вы убедили мой ум и усладили сердце», — сказал кукуратор. «Поддерживаю вашу идею полностью».
«Радостно вести дело с мудрым оппонентом, понимающим все с полуслова».
«Я сам хотел в скором времени поднять эту тему», — признался кукуратор. «Но не знал, как. Вы меня опередили. А предложенное вами решение чрезвычайно разумно».
«Значит, — сказал шейх, — мы договорились».
«Да, детали оставим помощникам».
«Еще какие-нибудь вопросы?»
«Мелочи, — ответил кукуратор. Жалуются на ваших хакеров. Они сгружают шахид программы холопом на имплант. Спалили несколько усадеб в Сибири. Вы про это слышали?»
Шейх стукнул себя по перстню и сделал кукуратору знак отвернуться. Через минуту светящаяся сфера погасла. «Я не занимаюсь этим сам», — сказал шейх. «Но это, как я понял, не наша инициатива, а подряд, взятый нашими кибервоинами у Ивана да Марии».
«Подряд?»
«Ну да», — ответил шейх. «У них проблема с пиратскими программами для холопов. Вернее, У Ивана да Марии есть программное обеспечение, поставляемое как бы третьими лицами помимо техпротокола. Это серый бизнес, он приносит серьезный доход, и они всем платят, конечно. Но работать легально на этом рынке они не могут. Их хелперы сертифицированы только для сельхоз...
— Знаю, — сказал кукуратор. — Это согласовано. Неужели Иван да Мария платит вашим хакерам за то, что те создают проблемы?
— Мы не создаем проблем для Ивана да Марии. Мы их решаем.
— Каким образом?
— Кроме Ивана да Марии на рынке работают пираты. Пользуются тем, что эта часть бизнеса находится в серой зоне. Пираты ведут серьезный демпинг. Наши кибершахиды работают исключительно по пиратским программам, создавая им плохую репутацию. И, насколько я знаю, в Иван-да-Марии очень этим сотрудничеством довольны. Но я понимаю, что в новостях это может выглядеть некрасиво.
— Ага, — сказал кукуратор. — Теперь понятно. Значит, мне неверно доложили.
— Мы же договорились не вмешиваться в бизнес-вопросы, — сказал шейх Ахмат. — Пусть наши дети сотрудничают где можно к взаимной выгоде.
— Пункт снят, — кивнул кукуратор.
— Тогда закончим на сегодня с делами. Не возражаете?
— Как вам будет угодно, почтенный имам.
Шейх Ахмат трижды хлопнул в ладоши, сфера из голубых искр погасла, он хлопнул в ладоши еще раз, и погасла сфера с арабскими письменами. Вместе с ней исчез поднос с угощением. Кукуратор поднял глаза. В небе над жемчужной скамейкой все так же текли две небесные реки, белая и красная. Молочная заворачивала к луне, винная — к солнцу.
«На вашем небе нет Гольденштерна», — заметил кукуратор.
«Только здесь», — вздохнул шейх. «Внизу он, увы, есть». «Девочки смущаются. Кстати, насчет девочек. Они очень хотят заполучить вас в гости, чтобы послушать про вашу революцию. Особенно им интересно, знаете что?»
«Что?» — улыбнулся кукуратор.
«Как вы лично расстреляли из нагана последних Михалковых ашкеназов. Цели каждому клону в голову, чтобы контрреволюция не ушла в банки». «Скажите, а правда это был тот самый наган, из которого покойный государь стрелял ворон и кошек?»
«Правда», — улыбнулся кукуратор.
«А почему вы так поступили? Какая-то личная обида? Или отомстили за кисок?»
«Нет», — ответил кукуратор, — «тут другое. У Михалковых была одна династическая привилегия — бить сердомолов туфлей в лицо. Юс табернус, если не ошибаюсь. В общем, такая феодальная архаика. Они слишком уж этим злоупотребляли. Эпоха изменилась, они не поняли. Из-за этого, собственно, все и началось. И с наганом этим, и вообще революция».
«Должно быть, — сказал шейх мечтательно, — был незабываемый день».
«Как раз наоборот, — ответил кукуратор. — Очень даже забываемый. Я все это помню не из личного опыта, а из истории партии».
«В каком смысле?»
«Начиная с 7-го тайера у нашего лендлорда есть одна замечательная услуга. Называется задержка памяти. Выборочное забвение. Вы доплачиваете, чтобы не помнить каких-то деталей своей жизни».
«Забываете полностью?»
«Нет, в том-то и дело. Подсознание все помнит, и вы остаетесь самим собой. Но на сознательном уровне вы не тревожитесь. Сильно помогает, когда у вас в прошлом много... ну, сцен борьбы и насилия. Поставил задержку, и все уходит. Живешь в настоящем. Совесть не беспокоит. Получаешь радость от простых бытовых мелочей. Вы так не пробовали?»
«Нет», — сказал шейх. «Слышал про это, но не планирую. Пока. Я горжусь своими спецоперациями. А вы о чем-то жалеете?»
«Да нет», — ответил кукуратор. «Не то что жалею, а... ну, это как бы новая чистая жизнь. Свежая страница каждый день, но дорого. Очень дорого».
«Очень дорого?» — переспросил Ахмат с интересом. «Тогда я подумаю. А все вспомнить по желанию можно?»
«Конечно. Я по календарю вспоминаю раз в месяц.
На 2 часа вспомнил, ужаснулся, помолился и назад. Обещаю, что как-нибудь специально сниму на день блокировку и развлеку ваших девочек. Вот только не сегодня.
Благодарю вас, друг мой, благодарю. Девочки будут ждать. Но все равно, давайте выйдем к ним на минуту вместе. Они не простят, если я скрою от них такого высокого гостя.
Как вам угодно.
Тогда спускаемся.
Кукуратор кивнул и прикрыл глаза. Он не слишком любил головокружительные полеты сквозь облака. Когда жемчужная скамейка остановилась, вокруг снова был золотой сад и нежный звон листвы. Шейх встал и подал руку кукуратору. Кукуратор поднялся на ноги и ощутил легкое головокружение. Все-таки к новым аттракционам надо привыкать.
«Девочки!» — позвал шейх игриво. «Мы знаем, что вы здесь. А ну-ка, идите к мальчикам!»
Золотые заросли зазвенели, и из них стали выходить женщины. Кукуратор редко видел столько красавиц одновременно. Как он помнил из отчетов баночной разведки, их должно было быть 72. Но на первый взгляд казалось, что их больше минимум в 2 раза. Гурии были прекрасны. Белокожие, излучающие утреннюю свежесть, они приветливо улыбались, сверкая огромными черными глазами. Некоторые из них казались почти прозрачными, их тела просвечивали. Вглядевшись, можно было увидеть белую кость под кожей, а под костью различить розовый мозг. Они казались нагими, но долго рассматривать их было невозможно. Наготу почти сразу скрывали от гостя шелковые и цветочные ворохи, возникавшие в луче направленного на гурию внимания. Завесы эти начинали светиться и переливаться тем ярче, чем бесстыднее делался взгляд. «Хорошо, к Еве заскочил», — подумал кукуратор, — «а то бы взволновался».
«Это небесные подруги», — сказал шейх, — «а вот мои земные спутницы».
Он указал на отдельную группу девушек. Райская почва поднялась под их ногами так, чтобы они стояли выше небесных созданий. Эти тоже были белотелыми и черноглазыми, но на их шеях и руках висело такое количество золотого блинга, что даже на фоне золотой листвы ощущался перебор. На их животах и бедрах сверкали бриллиантами и изумрудами громоздкие и неудобные драгоценные пояса. Кукуратор еле заметно ухмыльнулся. Он знал, конечно, что это за земные спутницы. Это были взрывные шахетки, чьи мозги сохранились после теракта и переехали в одну из зарезервированных тартаренами банок. Такое редко, но случалось. Шейх терпел их рядом, потому что они были важным инструментом агитации. Об их жизни в раю рассказывал каждый второй пропагандистский ролик. Шанс попасть в банку у обычной шахидки был даже меньше, чем, например, у сибирского сердобола, уволенного из конной гвардии за пьянство, но сентиментальные клипы с видами Джаната невероятно мотивировали тартаренскую молодежь. Поэтому все шахидки перед детонацией спускали взрывной пояс низко-низко на бедра. Так был больше шанс, что уцелеет голова. Разведка доносила, что личный рай шейха Ахмада сильно подпорчен этим соседством. Ходили даже слухи, будто мученицы его бьют и вообще ведут себя довольно непредсказуемо из-за повреждений мозга при транспортировке. «Везде скорбь», — подумал кукуратор философски, — «везде невзгода. Просто во дворцах язвы бытия скрыты под шелком и парчой».
«Что вы так вздыхаете, мой друг?» — спросил шейх. «Я не могу предложить вам своих небесных подруг, ибо это личный дар Всевышнего». Но земные спутницы готовы разделить с вами ложи, если, конечно, вас не ослепит их красота. Они свободны выбирать.
И про это тоже доносила разведка. Лично удовлетворять шахидок в раю было одной из главных религиозных обязанностей шейха. На это уходило 2/3 его времени, и при каждом возможном случае он пытался поделиться своей почетной миссией с гостями. Голубая халва наверняка была каким-нибудь афродизиаком, не зря же он ее жрал перед спуском. Не завидуй, человек, ибо не знаешь никогда, чему завидуешь. «Интересно», — подумал кукуратор, оглядывая строй красавиц, «а что будет с шейхом, если он узрит их наготу? Получится как с Евой или в 72 раза сильнее? Или вообще по-другому?» Большинство шахидок смотрели на кукуратора хмуро и недоверчиво. Видно, не забыли еще, что это враг. Некоторые, впрочем, улыбались и манили прозрачными перстами. Но в их черных зрачках отсвечивало что-то такое, что кукуратору первый раз за день стало по-настоящему страшно. «Бедный Ахмат», — подумал он, — «вот ведь попал. Не забыть послать ему яблок». «Благодарю вас за царское предложение», — ответил кукуратор. «Однако сегодня я не могу принять его из-за поста. В моем раю есть не только радости, но и подвижничество. Вернее, именно подвижничество является одной из главных радостей».
«Ох», — вздохнул шейх, — «и в моем раю тоже. В таком случае буду ждать вас в любое удобное для вас время. Это предложение всегда в силе. И не волнуйтесь, мои девочки без кнутов. В Джанат с ними нельзя».
Шейх шагнул к кукуратору, и вожди деликатно обнялись. Кукуратор слегка поклонился гуриям и шахидкам и пошел к вратам, выйти за которые полагалось по этикету перед тем, как исчезнуть.
«Бро-кукуратор!» —
позвал шейх, когда врата раскрылись. Кукуратор оглянулся. Шейх поднял над головой золотую розу, сорванную с куста.
«Будьте осторожны с цветами, мой друг! Помните о колючках!»
Кукуратор улыбнулся, кивнул и вышел из Джаната. Оказавшись у себя в саду, он сразу же направился к вратам спецсвязи, послушно возникшим среди зелени. Постучав в них, он подождал минуту, давая генералам время собраться, и два раза повернул засверкавший голубыми искрами ключ. Судоплатонов и Шкуро в своих ретро-китлях с ромбами уже ждали в комнате для совещаний. «У меня вопрос к одному Судоплатонову», — сказал кукуратор. «Можете отдыхать, везунчик. Вы и так трудитесь, не покладая рук. Отправляйтесь в отпуск и не вздумайте возвращаться, пока не наберетесь сил». Шкуро козырнул и исчез. Кукуратор перевел взгляд на второго генерала. «Новое задание», — сказал он, упирая кулаки в расстеленную на столе карту. Теперь там почему-то была Испания. «Разведке поручается проникнуть в симуляцию прекрасного и выяснить, из каких событий и переживаний она состоит. Ахмат говорит, что тайна именно там». Судоплатонов поднял бровь.
«Тайна чего?»
«Всего», — ответил кукуратор. «Всего вообще. Вот этой нашей проблемы с Гольденштерном и Розенкранцем».
«Но каким образом я...»
Кукуратор слегка постучал костяшками по столу. «Любым. Даю вам 3 недели. Нет, 2. Но действовать следует очень осторожно. Ахмат говорит, что тема крайне чувствительная».
«Есть, бро. Задание понял».
«Тогда на сегодня все. Или не все?» «Я по глазам вижу, генерал, у вас еще что-то».
«Да», — сказал Судоплатонов. «Но я даже не знаю, стоит ли про такую мелочь. Насчет Шкуро. Пикантная информация насчет его отпуска».
Кукуратор засмеялся. «Схватка бульдогов под ковром», — сказал он. «Только бульдоги заползают туда по очереди».
«На этот раз не бульдоги, бро. А кто?» «Коты».